Может ли Бог создать камень, который сам не сможет поднять?
Неужели Еву не смутил сам факт говорящей змеи?
Если Библия доказывает существование Бога, то комиксы доказывают существование супергероев.
Бога нет.
Сомневаетесь, отвергаете, не доверяете? На любые ваши вопросы готов ответить Сергей Худиев. 100 вопросов атеиста.
Добрый день, сегодня 5 июля, и вы слушаете передачу «100 вопросов атеиста». Меня зовут Полина Молчанова, отвечать на все ваши вопросы будет Сергей Львович Худиев. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Итак, у нас с вами целый час. 8-800-333-1706 – это наш номер прямого эфира. 8-800-333-1706. Вы можете нам писать свои вопросы на Viber, WhatsApp и сайт. Viber, WhatsApp. +7 977 850 0996, а сайт theos.fm. Итак, если вы не верите в Бога и хотите об этом поговорить, то давайте начнем. А начнем мы со звонка. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Как вас зовут?
Алло, здравствуйте, это я?
Да, здравствуйте.
Да, добрый день.
Да, здравствуйте, это Роман. Ну, Сергей Львович, чтобы закончить с тестом, который я предложил вам, в котором я в течение нескольких передач просил вас поменять ваше мышление на атеистическое, подтвердить тем самым вашу свободу воли. В прошлый раз вы снова уверяли меня, что, дескать, мне это ничего не докажет, несмотря на мое уверение, что докажет. То есть опять увиливали. Ну, из этого я делаю вывод. Вы не можете этого сделать. Точка. Ваши взгляды, ваше мышление ровно такие, какие сложились в силу разных причин в вашей голове. И другими они быть не могли. Поменяться они, конечно, могут. Но для этого необходимо, что опять-таки ввиду ряда причин эти новые взгляды, новые ваши решения сварились, как вы говорите, у вас в голове. Это замечательная свобода воли, Сергей Львович. Я сделаю свободный выбор своей свободной волей и стану кем хотите. Но только тогда, когда для этого сможет...
Мы просто по кругу ходим. Вот чем вас не убедил тот ответ, который был в прошлый раз? Допустим, я сейчас делаюсь атеистом. Масса народу делались атеистами в истории. Масса народу делались обратно христианами. Почему мой пример вас убедит, а их пример вас не убеждает?
Сергей Львович, вот можно вопрос? У вас есть причины становиться атеистом? Вот ответьте честно. Вот сейчас, в данный момент.
Разумеется, нет. Я считаю, что атеистическое мировоззрение ошибочно.
Хорошо. Ну, так вы проявите свободную волю. И без причин станьте атеистом. С причинами любой станет. А вы без причины станете.
Так свободная воля же не означает беспричинности наших действий. Свободная воля означает, что мы сами, как те личности, которыми мы являемся, являемся причиной наших действий. Вот представьте себе, например, там... добрую старушку, которая очень любит кошек. Вот я иду по улице, я вижу, как там некая пенсионерка подкармливает кошек на улице. Около подъезда там кошки к ней сбегаются. И мы скажем, прояви свободную волю, отпинай этих кошек. И она этого не станет делать не потому, что у нее нет свободной воли, а потому что как личность... Она добрая старушка, она любит кошек. Ей было бы совершенно несообразно с ее личным устроением, с ее личным желанием этих кошек пинать. Она к ним очень хорошо относится. Но это же не будет означать, что у нее нет ее личного произволения. Или что она свободна этих кошек, ее любовь к этим кошкам, она не свободна. Просто мы по свободной воле... Свободная воля – это не когда наши действия беспричинны, а когда мы являемся причиной этих действий. Когда вот как сложившаяся личность, я принимаю решение, исходя из того, кто я есть. Эти действия отражают мою личность, мою природу, как сложившаяся личность. Поэтому, когда вы делаете запрос там, перемениться, стать другой личностью, принять решение, которое бы я бы счел неверным, это не доказывало бы свободной воли ни наличия, ни отсутствия. Потому что, как мы уже с вами говорили, есть масса случаев, когда люди меняют свои убеждения, они вас не убеждают.
Задать свой вопрос вы можете на сайте theos.fm.
Продолжим дальше с нашим сайтом. И нам пишет черный кот. Почему я должен верить именно в Яхве, а не в кого-то еще из множества богов, придуманных человечеством?
Потому что, ну, кстати, вот коты стали уже писать. Наверное, это результат дискуссии о том, разумно ли животное. Ну, хорошо. Кот так кот. Не надо уклоняться дискуссии с кем бы то ни было. Значит, потому что нужно просто сопоставить, на каком основании мы верим в те или иные вещи. Нужно просто это обдумать. И если мы пытаемся как-то систематизировать представление людей о мире, то оказывается, что вариантов не очень много. Вот иногда люди себе представляют, что есть какое-то огромное количество немеренное различных представлений, из которых надо выбирать религиозных. На самом деле все проще гораздо. Мы проходим несколько развилок. Первая развилка – это между материализмом и признанием духовного мира. Материализм ошибочен. Я объяснял, почему это так, но сейчас я просто коротко скажу. Допустим, мы решили, что материализм ошибочен, выбрали реальность духовного мира. Этот духовный мир носит личностный или безличностный характер. Мы приняли, что личностный. Эти личности, боги, их много или один бог? Мы делаем следующий шаг – один бог. Есть три монотеистических религии. Ну, есть еще этот зороастризм, не распространен сильно. Его можно считать условным монотеизмом или некоторые версии индуизма там, с тенденциями к монотеизму. Но вообще не так много монотеистических религий на свете. Это христианство, иудаизм, ислам. Вот из таких основных вариантов. Из этих вариантов мы можем выбрать христианство. На каждом шаге, на каждом этапе мы принимаем определенное решение. На каждом этапе мы имеем некоторые разумные основания для этого. Поэтому вы выбираете не между бесконечным числом вариантов. У вас всего сколько получается? 4 шага, на каждом из которых вы просто делаете, вернее, 4 развилки. На каждой развилке вы принимаете определенное решение.
Сергей Львович, но ведь вопрос был в том, почему именно это решение? Почему христианство? Почему не, например, ислам или иудаизм?
Потому что тут нужно как раз входить в рассмотрение причин отдельно. Тут нужно проявить некоторые интеллектуальные усилия. Потому что, когда человек приводит... Понимаете, иногда, не знаю как раз нашего собеседника, не знаю, что конкретно он имел в виду, но очень часто под этим вопросом имеется в виду, что я не буду этот вопрос обсуждать, я рукой отмахнусь вообще. Но это... Вопрос, который стоит к тому, чтобы приложить некоторые интеллектуальные усилия. И там речь идет не о переборе бесконечного числа вариантов. В каждом случае мы выбираем между конечным числом вариантов, причем небольшим. Почему именно христианство? Потому что мы в Евангелии встречаемся с определенной личностью, с Иисусом Христом, и мы можем оценить, верны его притязания или нет. И первая причина, скажем так, первый оселок, на котором мы можем это определять, это то, что он воскрес из мертвых, о чем есть показания его учеников. Новый Завет свидетельствует о том, что Иисус Христос воскрес из мертвых. Это свидетельство исходит от первого-второго поколения учеников. То есть это не что-то, не какой-то миф, сформировавшийся века спустя. Все исследователи Нового Завета, в том числе неверующие, исходятся на том, что Иисус существовал как историческая личность, на том, что он был распят, и что через какое-то время после его распятия ученики стали проповедовать и возвещать, что он воскрес из мертвых. Конечно, неверующие исследователи Нового Завета, они считают, что он не воскресал, он там сгнил в земле, но они признают, что ученики стали проповедовать и возвещать, что он воскрес из мертвых. И мы стоим перед необходимостью как-то оценить, как-то отреагировать на эти заявления учеников. Либо они правду говорят, либо неправду. Если они говорят неправду, то они либо намеренно говорят неправду, либо они сами не заблуждаются. Если они намеренно говорят неправду, то это теория заговора, так называемая. И тогда мы должны ответить на вопрос о мотивах. А зачем? Вот если они врут, то зачем? То с какой целью? У людей могут быть мотивы врать. Там, человек просто хочет привлечь внимание. У него такая психологическая потребность. И человек выдумывает себе историю про то, как его похищала летающая тарелка. или там в христианском контексте, как ему святые являлись, там что-нибудь ему рассказывали, какие ему были удивительные видения, откровения. У человека есть мотив соврать, он хочет привлечь внимание. Или даже с тарелками привлечь внимание журналистов, книжку напечатать, там гонорар получить. Но в случае с апостолами у них не, мы не видим никакого мотива для того, чтобы врать или для того, чтобы составлять заговоры. Потому что все, что они получили, это преследование, гонение, наконец, смерть. Ну и проблема с заговором в том, что заговор, он прочен настолько, насколько прочно его самое слабое звено. Достаточно одному человеку расколоться, там, какому-нибудь Сноудену убежать и рассказать всю правду, как весь заговор накрывается. Знаете, как всегда вот все теории заговора, их слабое место, что всегда найдется кто-то один, кто всех сдаст. Другая версия, что они искренне верили. И большинство неверующих исследователей говорят, что они искренне верили. Вот такой у них был коллективный глюк в голове. И действительно, люди могут искренне верить в самые странные и нелепые вещи. Мы знаем, что есть самые странные культы, которые ожидают, что сейчас их всех эвакуируют на летающих тарелках, пока Земля погибнет. Но резкое отличие апостолов в том, что апостолы свидетельствуют о том, что они видели воскресшего Христа лично. То есть люди, конечно, умирают за ложные учения сколько угодно. Но они умирают за учения, в которые они верят. Они считают, что это правда. Им кто-то это сказал, и они поверили. Никто не станет умирать за что-то заведомо ложное для него. Вот апостолы уверены откуда-то, что Христос воскрес из мертвых, они видели его воскресшим. С чего они это взяли? Что они видели его воскресшим? Самое простое объяснение – то, что они его действительно видели. И вот тут мы имеем свидетельство апостолов о воскресении Иисуса Христа.
Сергей Львович, но вам можно возразить, что многие люди умирают за то, что не является истиной.
Так, конечно, но они-то считают это истиной.
Но это не значит, что это истина.
Это не значит, конечно. Это значит, что они не врут. То, что апостолы умирали за то, что они видели за свидетельство о том, что они видели воскресшего Христа, означает, что они не являются намеренными обманщиками. То есть намеренными обманщиками они не являются. Коммунист, умирающий за коммунизм, верит, он искренне верит в коммунистическую идеологию. По крайней мере, он себя, он не является намеренным обманщиком, он искренне уверен, что это действительно там святой путь всего человечества. Апостолы, которые умирали за то, что они видели воскресшего Христа, они не врут. Это свидетели, которые дали перерезать себе глотку, по выражению Паскаля. Они являются намеренными обманщиками. И, кстати, версия, что они являются намеренными обманщиками, она и не популярна. Я не видел, чтобы ее широко продвигали. Продвигают другую, что они искренне верили, но при этом заблуждались. Вот как можно заблуждаться, когда человек заявляет: «Я видел воскресшего Христа. Сего Бог воскресил, чему мы все свидетели». Что мы видели, мы слышали, что осязали руки наши, и мы видели и свидетельствуем, возвещаем вам сию вечную жизнь, которая была у Отца и явилась нам. Ну, единственный выход, который у нас остается, это поверить в то, что они все-таки говорят правду.
Сергей Львович, но вы сказали, что можно прийти к вере, да, проявив интеллектуальные усилия. Но разве можно с помощью интеллектуальных усилий прийти к Богу?
Вы знаете, вера – это акт произволения, это наше решение поверить свидетельству апостолов. Мы не видели воскресшего Христа, в отличие от апостолов. Мы можем поверить, принять то, что апостолы нам говорят, или отказаться принимать. Вот это акт воли. Это то, что от нас зависит, это то, за что мы ответственны. Потому что я часто сталкиваюсь с тем, что люди считают, что вера – это вот такое, ну, как любовь нечаянно нагрянет, когда ее совсем не ждешь. Там, идешь себе по улице, никого не трогаешь, вдруг бабах, там, любовь нечаянно нагрянула. Ну, или вера, соответственно. Ну, такое может быть. У человека может быть внезапное мистическое озарение. Точно так же человек может внезапно влюбиться. Но любовь и вера – это проявление воли. человек отзывается на этот божественный призыв или не отзывается. Человек обращается к Богу или не обращается. Вера, как любые отношения, они предполагают выбор, и они строятся. То есть я принимаю решение утром в воскресенье идти в церковь. Не спать, вот я сова, мне это не очень все легко, но я принимаю такое решение не спать, а вставать по звонку идти в церковь. Я принимаю решение молиться, я принимаю решение читать Священное Писание. Это все проявление воли. И через это мы обретаем, созидаем веру.
Спасибо, Сергей Львович. Мы перейдем к следующему звонку. Здравствуйте, вы с нами. Как вас зовут?
Алло.
Здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Алексей.
Здравствуйте, Алексей, задавайте свой вопрос.
Сергей Львович, если ваша точка зрения верна о наличии у нас свободы воли, то мы неизбежно должны прийти к материальному процессу в нашем теле, причина которого нематериальна. А поскольку наше тело материально, то на каком-то этапе процессы обязаны переходить с нематериального уровня на материальный. Так что на моменте этого перехода мы не можем обнаруживать никаких материальных причин конкретно для этих материальных событий. При этом такое физическое явление должно быть уникальным и не встречаться нигде, кроме человеческого тела. Потому что, согласно вашей точке зрения, ни одно другое материальное существо не обладает такими качествами. Так вот, хотелось бы каких-нибудь примеров таких процессов. В прошлом ответе вы в очередной раз повторили, что выводы без свободы воли невозможны, потому как не будут исходить из предпосылок. Вы перевернули все с ног на голову. На самом деле, используя свободу воли, делать выводы невозможно. Свобода воли – это возможность человека делать выбор вне зависимости от определенных обстоятельств. Выводы не могут не зависеть от предпосылок. Выводы напрямую от них зависят. Иначе это не выводы, а случайная информация. Поэтому свободный вывод – это нонсенс и профанация. Очень не хотелось бы услышать в ответе повторение этой подмены поднятий. Но я почему-то уверен, что вы обязательно в очередной раз все повторите. Вы настолько равнодушно относитесь к аргументации, что на самом деле начинаешь думать, что свобода смены точки зрения, по крайней мере, нет у вас. Вы, как робот, повторяете из передачи в передачу одни и те же аргументы. Вы так великолепно меня подловили на той фразе «умышленно путаю», словно я когда-нибудь занимался отрицанием существования умышленных поступков. Такие ответы напоминают не живой диалог, а ответ программы, которая оценивает текст по тегам и вставляет заготовленный заранее ответ. Ваша критика, аналогия с яблоком потрясающая. Классический случай круговой аргументации. Вы объясняете мне, что аналогия неверна, приводя именно те аргументы, которые эта аналогия критикует. Это как если бы грубияну сделали замечание за унижение своего брата, а он ответил: «Вы знаете, вы не правы. Я не оскорблял своего брата. А знаете почему? Потому что мой брат такой идиот». Вот примерно так же выглядит ваша критика аналогии. Повторюсь, вы не объясняете, почему она неверна, а точнее вы объясняете, но вы приводите ложную дилемму в качестве объяснения, которую как раз эта аналогия и критикует, вместо того, чтобы пояснить, в чем разница между ними, пользуясь какими-нибудь внешними предпосылками. Вы сказали, что компьютерные боты ведут себя очень естественно, и даже непонятно, бегает человек или подключился живой игрок. Возможно, это сарказм, но при этом вы считаете, что возможно определять, присутствует ли это свойство у кого-либо, потому как это выглядит со стороны. Конечно, мы не можем называть решения ботов сознательными решениями. Сознательное решение – это определенное материальное состояние, при котором через ощущение, или, как вы любите говорить, квалия, индивид воспринимает действия, совершенные его телом, как свои собственные. У ботов нет ощущений. Строго говоря, ботов-то никаких нет. Есть программный код. А ботов сам человек наделяет предметностью в своем сознании, подобно тому, как он находит фигуры в облаках. Рассказ про то, как вы покупаете дешевый телефон, я уже слышал раз 10. И прекрасно понимаю, о чем вы говорите. Вы разрешаете определенным обстоятельствам выходить за пределы ваших возможностей и оправдываете себя. Мол, я не обязан мочь то, что не в рамках моих способностей. А животным, которым вы предлагаете то петиции писать, то звонить в эфир, вы такую скидку не делаете. Но используя эту же аргументацию, можно заявить, что звонок в эфир выходит за рамки, за пределы возможностей собак. Но зато они могут помочиться на дерево. Они совершают этот поступок свободно. Mm-hmm. Это, конечно же, бред, и свободы воли нет ни у собак, ни у людей. Просто с помощью вашей аргументации можно утверждать любую нелепость. Спасибо.
Хорошо. Значит, начнем сначала. Если существует свободная воля, то в мозгу должны были бы существовать материальные процессы, порожденные нематериальными причинами. Конечно, вне всяких сомнений. То, что мы с вами разговариваем, я использую свой речевой аппарат для того, чтобы произносить слова. Я воздействую на внешний материальный мир, я держу в руках чашку с чаем. Это все проявление моего сознания, моего духа в материальном мире. То есть, конечно, духовная реальность себя проявляет в материальном мире, духовная реальность моей и вашей личности проявляет себя в материальном мире. В принципе, мы могли бы это обнаружить, если бы мы могли располагали достаточными возможностями техническими для этого. А так мы просто можем, скажем так, допустим, человек услышал новость, которая его сильно рассердила. У него участилось сердцебиение, подскочило давление, лицо красное, он сжимает кулаки, там, стучит себя по коленке, там, ругается всякими словами. Мы видим, как чисто нематериальная, значит, информация повлияло на его физическое поведение, на его физическое состояние. Конечно. И, соответственно, там, на состояние мозга. Конечно. Мы могли бы, в принципе, это отследить в мозгу. Но это даже не обязательно иметь какую-то супераппаратуру. Человеку сказали какие-то слова, поведение его изменилось. Он испугался или обрадовался, или рассердился. Поэтому, конечно же, духовная наша личность влияет на наше поведение, на наше тело, на то, как мы при помощи нашего тела выражаем себя в материальном мире. Хорошо известный эффект плацебо, там, когда человек принимает какие-то пустышки, которые на самом деле на химическом уровне не могут подействовать на его здоровье. Но он при этом уверен, что это страшные силы, чудодейственное средство, которое лечит все болезни, его там поднимает на ноги. И оно ему реально помогает. Потому что он верит, что оно ему поможет. То есть, конечно же, нематериальная вещь, как мысль, эмоция, это действует на наше тело, это проявляет себя через наше тело. И мы это постоянно наблюдаем. Что касается того, что мышление, мы говорили о мышлении, мы говорили о выводах из предпосылок, я боюсь, что мы с вами пользуемся разными определениями свободной воли. Потому что свободная воля, она означает не беспричинное действие, она означает действие, по отношению к которому я, как личность, являюсь причиной. Свободная воля не означает какой-то хаотичности. Она никак не связана с хаосом. Свободная воля означает, что я сам являюсь автором своих решений. Я сам принимаю решение выслушать эти аргументы. Я сам принимаю решение выслушать, как-то их обдумать и там, с ними спорить или соглашаться. То есть существует некая инстанция «я», которая реагирует на эти аргументы, которая их выслушивает и обдумывает. И поэтому свободная воля как раз требует работы с аргументацией. Свободная воля не означает, что из предпосылок будут делаться любые выводы. Да нет, конечно. Они означают хаоса. Она означает, что я обладаю способностью сам принимать решения. Я принимаю решение выслушать ваши аргументы. Я принимаю решение на них так-то отреагировать. Поэтому как раз свободная воля необходима для нашего мышления. Вот тут у нас возникло недоразумение, очевидно, из того, что вы исходите из совершенно другого определения свободной воли. При этом в мире последовательного материализма все наши акты мышления и произволения, они являются проявлением каких-то очень сложных, но чисто материальных процессов. И вот кваля невозможно свести к материальным процессам. Точно так же, как невозможно свести к материальным процессам такое свойство сознания, как интенциональность. Вот мы сейчас с вами думаем о чем-то. Компьютер ни о чем не думает. Компьютер просто обрабатывает информацию, которую в него поступает по алгоритмам, которые написали для него программисты. Вот это наша способность думать о чем-то и переживать субъективные ощущения, кваля, там типа «мне теперь холодно». Я замерз. Вот это субъективное ощущение, кваля. Это то, что невозможно разложить на материальные составляющие. Это остается проблемой для философии сознания. Что касается животных, мы с вами говорили об этом. Понимаете, вы ставите те же вопросы, я на них даю более-менее те же ответы. Возможно, они вас не убеждают, но мне хотелось бы, чтобы вы критиковали все-таки эти ответы, если вы их услышали. Что касается животных, конечно, наша свобода воли проявляется в определенных рамках. Если я попробую вступить в общение, скажем, с тасманийцем, я не смогу этого сделать по обоюдному незнанию языков. Но мы сможем друг другу улыбаться, мы сможем друг другу показать, что мы люди, воспринимаем друг друга в качестве людей и так далее. Конечно, свободная воля, она не означает всемогущество. Но мы можем идентифицировать что-то как проявление мышления и свободной воли. Вот я исхожу из того, что у вас есть мышление и свободная воля. Мы с вами общаемся, начали на раздельном языке. Мы с вами обсуждаем абстрактные понятия. Мы с вами говорим о материализме, о свободной воле. Ничего подобного животные не проявляют. И дело не в том, что у них нет для этого возможности принципиально. В принципе, собака могла бы нам подавать сигналы хвостом, там, согласно азбуке Морзе, теоретически. Вот нет у нее речевого аппарата, она могла бы нам хвостом вилять и азбукой Морзе что-то сигнализировать. Но за собаками такого поведения не замечено. Это значит, что и мышлением, и свободной волей не обладают. Я надеюсь, это понятно. Если это осталось непонятным, поскольку, ну бывает, я непонятно объясняю, бывает. Пожалуйста, перезвоните, и давайте мы продолжим нашу беседу.
100 вопросов атеиста.
Вернемся к нашему сайту theos.fm. Георгий нам пишет: «Иисус отстоит от церкви на века. Он создал только свою общину, причем его царствие не от мира сего, а церковь от мира сего», пишет нам Георгий. «Русская православная церковь и вообще сама церковь ни к Иисусу, ни к его ученикам отношения не имеет. Это искусственно созданная организация, которая сама себя назвала христианской на пустом месте».
Вы знаете, тут ряд возникает проблем с такой точкой зрения. Ну, во-первых, Иисус говорит в Евангелии: «Я создам церковь, мои врата адовы не одолеют ее». То есть он прямо обещает, что он создаст церковь. Он дает ей обетование, что врата ада не одолеют. Он говорит ученикам: «Я с вами во все дни до скончания века». То есть Иисус пребывает с учениками во все дни до скончания века, из чего следует, что во все дни до скончания века есть эти ученики. И они есть, они некоторые явно присутствуют в мире, поскольку он говорит: «Вы будете мне свидетелями». Либо все эти слова Иисуса ложны, либо все-таки существует церковь, которую он создал, которую врата ада не одолеют, которая свидетельствует о нем. Поэтому первое, что опровергает эту точку зрения, это, собственно, Евангелие, это слова самого Иисуса. Второе, я бы привел в соображение такого общефилософского характера. Если Иисус есть воплощенный Бог, если Иисус есть Сын Божий, то в Иисусе Бог обращается к людям неким уникальным образом. И вот Иисус обратился ко мне, к вам, к другому, к третьему. Между этими людьми есть что-то общее. Вот люди, которые поверили Иисусу, люди, которые решили жить так, как Он хочет, люди, которые решили возложить на Него свою надежду, они между собой что-то общее имеют? Вот люди, у которых есть какой-то общий интерес в жизни, они объединяются, они между собой общаются. Вот есть люди, которые там толкинисты, не знаю, как они сейчас, но вот раньше было очень много народу. Вот они очень любят Джона Толкина, очень любят Средиземье, мир, который он создал. Они собираются, беседуют о Толкине, пишут продолжения, фанфики, выезжают в леса, там бегают с деревянными мечами нарочно, они эльфы. В общем, у людей есть общий интерес, они общаются на эту тему. Или у людей интересует программирование, или путешествия, или фотографии, или классическая музыка. Люди, у которых есть общий сильный интерес в жизни, они естественным образом общаются между собой, они собираются. Люди, которых интересует Иисус, люди, которых интересует, как им жить так, как Иисус хочет, они, естественно, будут между собой общаться. И, естественно, они будут собираться между собой. Если мы верим в то, что Бог существует, и Бог вообще послал Иисуса, то Бог как-то с этими людьми будет взаимодействовать. И вот мы уже получаем общину, мы уже получаем церковь. То есть говорить о том, что да, там Иисус Сын Божий, но при этом у Него нет никакой общины учеников на земле, это противоречило бы просто здравому смыслу. Но это также противоречит словам самого Иисуса, который говорит: «Я создам церковь, мои врата адовы не одолеют ее».
Сергей Львович, зачем тогда здание церкви?
Затем, что эта община, она где-то должна собираться. И везде, где люди, христиане могут себе это позволить, они создают себе, конечно, здание. Есть в разных христианских традициях есть разные требования к зданиям самим по себе. Вот православным и католикам важно, чтобы церковь была, это было здание, специально отведенное для этого, чтобы оно должным образом было богоукрашено, чтобы его святость должным образом уважалась. В различных протестантских традициях люди могут собираться хоть в арендованном кинозале, но даже люди, которые собираются в арендованном кинозале, они при первой возможности построят здание, как только у них такая возможность появится. Потому что, естественно, что раз мы имеем общину, которая собирается для общей молитвы, общего общения с Богом, чтения Слова Божия, размышления о том, как нам лучше последовать Иисусу, естественно, им понадобится здание.
Свои вопросы вы можете задать по телефону прямого эфира 8 800 333 1706, а также на сайте theos.fm. Также для сообщений доступен Viber и WhatsApp, номер плюс 7 977 850 09 96. 100 вопросов атеиста.
У нас есть новый звонок. Здравствуйте, вы с нами. Как вас зовут?
Здравствуйте, это Дмитрий, извините, я сейчас хотел уточнить у Сергея Львовича. Вот он только что сказал, что воля является причиной любви и веры. Но где в христианстве это можно найти? Потому что, по-моему, наоборот, любовь является причиной и веры, и воли. Потому что иначе с таких слов получается такое благовестие, что Бога можно представить волевым диктатором, который создает каких-то волевых рыцарей, которым просто прилагается там любовь и вера. Но, по-моему, это не так все-таки.
Вы знаете, а что делать, если любовь прошла, завяли помидоры? А это неизбежно произойдет.
Так, Сергей Львович, любовь-то не проходит. Так написано в Библии. Нет,
в Библии написано немножко о другом. У нас в современном нашем языке слово «любовь» означает эмоциональное переживание. А вот эмоциональное переживание, оно само по себе не держится. Вот как растение, если вы его не поливаете, оно само по себе засохнет. Его нужно посадить в землю, его нужно поливать. Вот так любые эмоциональные отношения, они умирают без подпитки со стороны воли. Воля – это фундамент. Решение любить другого человека – это фундамент. Знаете, есть такой Стивен Кови, он сам по вероисповеданию мормон, но он говорит очень иногда такие разумные вещи. Он вообще бизнес-консультант. У него книжка есть там «Семь привычек высокоэффективных людей», по-моему. Но он там приводит очень интересный пример. К нему на одном из его семинаров пришел человек и сказал: «Знаете, у меня проблема. Я больше не люблю жену. Ну, вроде все нормально, жена, дети, дом я не люблю, но вот разводиться не хочу, потому что скандал, это не очень хорошо, все будет для карьеры, дети, опять же. И ему Кови говорит, ну, тогда идите домой, любите свою жену. Говорит, ну, вы не понимаете, любовь-то прошла, завяли-то помидоры. А Кови ему говорит, нет, любовь – это глагол. Любовь – это глагол, вы выбираете любить другого человека. Это ваше решение. И отказаться любить другого человека – это ваше решение. Вот точно так же вера – это решение. Любовь к Богу – это решение. Христос не говорит, если любите меня, вы будете переживать эмоции. Ну, нормально, если вы их будете переживать, но он не говорит-то не об этом. Он говорит, если любите меня, соблюдите мои заповеди. Как апостол Иоанн говорит в другом месте, ибо это есть любовь к Богу, чтобы мы соблюдали заповеди Его. То есть любовь проявляется в определенном волевом действии, в соблюдении заповедей Его. И вера – это то, что от нас требуется. Вот как Христос нам заповедует, веруйте в Бога и в меня веруйте. Мы спасаемся верою, не как переживанием, потому что, ну, разные все люди, у всех разные переживания, у кого-то нет никаких переживаний вообще. Кто-то так, человек такой эмоционально сухой. Кто-то, входит в церковь, сразу начинает рыдать. А кто-то не испытывает никаких чувств. Но вера – это не чувство, вера – это не переживание. Вера – это волевое решение принять Слово Божие как истину и подчинить этой истине свою жизнь. Поэтому очень хорошо, когда у нас есть мистический опыт. Это замечательно, это дар Божий, за это надо быть благодарными. Точно так же, как очень хорошо, когда есть влюбленность. Это замечательно. Это прекрасное Божие творение, то, что есть на свете влюбленность. Но брак не может всю жизнь продержаться на влюбленности, потому что влюбленность, предоставленная самой себе, она неизбежно схлынет. Нормальный абсолютно процесс, она неизбежно пройдет. И тогда человек скажет, что помидоры завяли. Ну, завяли, потому что не поливали. Вот поддержание отношений с людьми или с Богом, оно предполагает волю, оно предполагает намерение их поддерживать. Точно так же, как чтобы вступить в брак, нужно иметь намерение такое. Чтобы уверовать в Бога, нужно иметь такое намерение. Чтобы оставаться в браке, любить свою семью, нужно иметь такое намерение. Чтобы оставаться с Богом, нужно иметь такое намерение. То есть тут, конечно, мы сначала принимаем решение.
Сергей Львович, но откуда у людей, которые не верят в Бога, возьмется намерение верить в Бога? Так же, как вот вам Роман говорит, у вас откуда возьмется намерение не верить в Бога?
Ну, смотрите, намерение не верить в Бога у меня возьмется от того, что другие люди мне предлагают такую опцию. Я сам был атеистом долгое время. Вот мне, не знаю, предлагают совершить определенный выбор. Меня в интернете агитируют там за определенную политическую точку зрения.
Сергей Львович, но ведь Бог – это не реклама. Ну, то есть мы же не можем рекламировать Бога, чтобы люди его покупали. Это же как-то странно.
Ну, на самом деле, что ужасного в рекламе-то? Вот ужасная реклама, когда она недобросовестная, например. Ну вот, к примеру, я хочу там приобрести какой-то товар. Мне, допустим, что-то нужно там, не знаю. Камеру, допустим, хочу купить, там, снимать ролики. Иду на Яндекс.Маркет там, и мне выдвигаются определенные предложения, я на них как-то реагирую. Это выбор, это акт воли. Вот мне, допустим, не знаю, я пошел к врачу, и врач мне говорит, вы должны переменить диету, вы должны там, не знаю, жареного не есть, а есть только вареное. Я на это его возвещение могу как-то отреагировать. Я могу сказать, а я вот все равно буду есть жареное, там, буду помирать молодым. А я могу сказать, что да, я должен ответственно относиться к своему здоровью, буду есть только вареное. Я получаю какие-то сведения, какую-то информацию, я на них как-то реагирую. Вот точно так же Евангелие – это повеление пришло от Бога покаяться и веровать. Я на это повеление реагирую либо послушанием, да, Господи, я верю, что ты тот, за кого ты себя выдаешь, действительно Бог и Спаситель, и я покоряюсь твоему слову. Я принимаю то, что ты говоришь, истина. Я желаю соблюдать твои заповеди. А я могу реагировать на это мятежом. Там вот не буду я слушаться, или там буду это просто игнорировать. И это выбор воли. Это решение, которое я принимаю по своей воле прежде всего.
100 вопросов атеиста.
Перейдем к следующему звонку. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Как вас зовут?
Алло.
Здравствуйте, это Станислав.
Станислав, да. Добрый день, Павлина. Добрый день, Сергей Львович. Сергей Львович, ну вот мне представляется, в общем-то, странная ваша логика, которая исходит из того, что если у нас материалистическая картина мира не предлагает теории для объяснения чего-либо, то вот надо тогда, безусловно, исходить из идеалистической картины мира. И странно, потому что, ну, во-первых, извините, но материалистическая картина мира пытается отвечать на различные вопросы, а ваша идеалистическая религиозная картина мира даже и не пытается. Это вот во-первых. Во-вторых, ну вот давайте посмотрим, как на некоторые вопросы ваша идеалистическая картина мира все-таки пытается ответить. О происхождении личности. Значит, Бог, получается, подсматривал, ну, грубо говоря, за вашими родителями, и в момент, когда они совершили зачатие, как вдунул душу и стали вы душой живою. Так сказать, вдунул, плюнул и пошел. Ну, это, конечно, очень серьезная теория. Ха-ха-ха. Вот. Это один момент. Второй момент. Если вот в данный момент нет теории, которая бы с материалистической точки зрения что-либо объясняла, например, те же квалия и интенциональность, то это совсем не значит, что это невозможно сделать в будущем. Ну и последнее. Вообще-то, насколько я понимаю, явление интенциональности объясняет теория доминанта физиолога Ухтомского. Ну и явление квалия тоже. Вот я бы попросил Романа возобновить эту тему. У него очень хорошо получается. Он лучше в этом деле разбирается. Вот такие дела. Спасибо.
Значит, мне кажется, что вы смешиваете две разные вещи. Научные теории, которые объясняют движение материи, и философские концепции. Вот можно ли какое-то явление, наблюдаемое в материальном мире, объяснить с точки зрения науки? Ну, скажем, абиогенез, там, вот появление первой ДНК. ДНК – это штука очень сложная, и ученые пока не знают, как она там образовалась в первичном бульоне. И это большая проблема для современной науки. Вот известного атеиста Энтони Фу это побудило отойти от атеизма и стать деистом. То есть он признал существование Творца, хотя он не принял никаких... Он не признал христианство как богооткровенную религию, он такой в деизм впал. Вот наука не знает, как в рамках естественных законов могла образоваться первая ДНК. И доказывает ли это бытие Божие? Ну, я не стал бы так говорить, потому что действительно, если наука не знает, как объяснить те или иные явления в материальном мире, ну, может быть, пока не знает. Может быть, объяснит когда-то в будущем. Это аргументация к белым пятнам, и эта аргументация, конечно, достаточно уязвимая, потому что мы не знаем, может быть, эти белые пятна будут стерты в итоге с карты мироздания, может быть, не будут, мы не знаем. Но материализм – это определенная философская концепция, это не научная теория, а не имеет отношения к науке. Материализм провозглашает, что вся реальность сводится к материи, которая движется по неизменным законам природы. И это как философскую концепцию можно критиковать. Не как научную теорию мы критикуем материализм, а именно как философскую концепцию. Для материализма в рамках его философской концепции неизбежно любые наши акты мышления и произволения являются результатом каких-то материальных процессов, потому что никаких других процессов не существует в природе в принципе. И вот это ставит материализм перед неразрешимыми проблемами в отношении нашей свободной воли, в отношении таких явлений, как квалия и интенциональность.
Задать свой вопрос вы можете на сайте theos.fm.
Перейдем к нашему сайту. У нас есть сообщение от Олега. В Новом Завете есть заповедь «Не убий». Но христиане отправляли на костер тысячи людей. А, не, людей тысячами. Вот так он пишет. Как это они объясняли?
Ну, вообще говоря, заповедь «Не убий» есть в Ветхом Завете. Это одна из заповедей закона Моисеева. И в том контексте это носит достаточно определенный характер. Не совершай вот именно беззаконного убийства. То есть израильтяне казнили преступников, вели войны, и не считалось, что это нарушает заповедь. В Новом Завете, в христианских государствах Европы преследовали и казнили еретиков не потому, что Новый Завет предписывает наказывать там за ересь или преследовать преступников, а потому что любые государства в истории, какие есть, преследуют людей, которые считаются с точки зрения этих государств преступниками. То есть вообще в любые государства они преследуют за, в частности, государственную измену. Сожжение на костре – это была в Римской империи, это унаследовано от Римской империи, казнь за государственную измену. В средние века еретик считался изменником. Он считался человеком, который совершает государственную измену, потому что все обязательства социальные, они имели религиозную санкцию. То есть ты присягал королю, ты присягал перед Богом, ты присягал там, в церкви. Если вдруг выяснялось, что ты больше в эту церковь не ходишь, ты не признаешь этих обязательств, то это означало, что ты больше этой присяги королю не признаешь, ты мятежник. И еретиков преследовали в этом отношении как мятежников. И они подвергались, соответственно, казни как мятежники. Это не является плодом христианства как такового, это является плодом римской государственности. Точно так же, как сейчас, не знаю, людей сажают в тюрьмы за, там, не знаю, распространение наркотиков, но это не религиозный акт как таковой, это государство преследует то, что оно считает преступлением. Поэтому то, что в средние века людей там казнили за преступления, которые, значит, государство на тот момент считало преступлением, это не проявление христианства как такового, это проявление государственности. Вот государство, оно такое, это начальствующий с мечом, который ходит и время от времени пускает его в ход. Поэтому соответствует ли, нарушает ли в принципе деятельность государства заповедь «Не убий»? Нет, не нарушает. Хорошо ли, что у нас государство достигло такого развития, что за ересь уже не казнят? Хорошо, безусловно. Я предпочитаю свободу вероисповедания. Но это именно вопрос к государству. Это не проявление Нового Завета как такового. Это проявление того, что вот государство, оно так устроено, что тех, кто нарушает его законы, тех, кто проявляет нелояльность по отношению к его властям, оно преследует.
Спасибо, Сергей Львович. К сожалению, наше время уже вышло. Если вы нам не позвонили, то у вас есть эта возможность на следующей неделе, в среду, в это же время мы к вам вернемся. Спасибо вам всем, кто писал, кто звонил, кто просто нас слушал. И если вы хотите послушать этот эфир или какой-либо из предыдущих еще раз, то theos.fm – это наш сайт. До новых встреч!
До новых встреч. Спасибо вам за ваши вопросы. Всего вам доброго.
Вы слушали передачу «100 вопросов атеиста».